эфире «Радио Свобода» у студии Ганна Соус. А зараз про подію Беларуси и свете больше подробязно. Александра Варламова виноватить у запрошении фальшивой перекладчицы. С Лукашенком у Сингапур прилетели 80 человек. Як отбывалась эволюция былого либерала, а теперь головного городенского вертикальщика Семена Шапиры. Про гэта позднее у нашей программе, а зараз на винах с Литвы. Былый белорусский войсковый выведник Степан Захарченко отрымал притулок у Литве. Про гэта ему официально подтвердили 15 соковика с департаменту миграции. Захарченко может 5 годов жить у Евразвязи. И он сказал, что никуда не собирается съезжать з Литвы и вельми удячны Литовской Республіцы. При конце 2011 года Степан Захарченко усёк с Белоруссии и попросил притулку. Захарченко служил у спецназе у роте глубинной выведки, и он молодший сержант. Праз год у интервью «Свободе» Степан Захарченко потлумачил усёки тым, что зазнал погрозы и збіццё, отмовившийся подписывать обовязание стрелять у выпадку отрымання загаду ва удельника у мирных акций протесту. Поводле былого выведника, у вынику збіцця он трапил в шпиталь, где ему знову погрожали, что живым участку он может не вернуться. Министерство обороны Беларуси это обвергая. Сайт Минобороны Беларуси поведомил про адмовную характеристику Захарченки с места службы. Белорусское телебачение показало интервью с войсковцем, який обвергал слова Степана Захарченки. Утекач назвал гэтые комментарии хлусней. У интервью корреспонденту «Свобода» Лесю Дашинскому он прокомментовал решение литовских уладов.
Совокупность фактов, доказательств в мою сторону. Независимые свидетели, источники, которые, разумеется, разглашать не будут. Получается, просто народ Литовской Республики проявил сознательность работать, спокойно жить. Пока что вообще никуда уезжать отсюда не собираюсь. Профессию какую-то нужно будет освоить, привести дипломы на литовский и так далее.
Свояки у Беларуси, им яки не отнесли сюда это.
Все как бы довольны решением. Понимаете, правда всегда победит, потому я в этом не сомневался. Все, что реально происходило, это не только с моих слов.
Такая была информация про то, что белорусские улады намагаются от Литвы вашей выдачи, робятся отповедные запыты.
Официально приходил запрос в Министерство внутренних дел. Если есть я такой, и просили экстрадировать меня. Потому что я покинул воинскую часть и так далее. Но они официальную статью предъявили и думали, что этого как бы будет достаточно. Но вот отрымалось то, что вы сейчас видите.
Кажут, что вас попереджували, что тут проводится комплекс неких вышуковых мероприемств Республикой Беларусь.
Местные силовые структуры и органы меня предупреждали. Они были как бы в курсе.
Нема такой вот засяроги, вы отчуваете некую небеспеку, что спецслужбы белорусские могут неким чином на вас?
Мне я себя чувствую в полной безопасности, вот, потому что я нахожусь под юрисдикцией, во-первых, Женевской конвенции на сегодняшний день, во-вторых, защита Литовской Республики и МВД этой Литовской Республики. А еще я вам хотел бы сообщить одного независимого человека, который капитан милиции Макаров, который сейчас находится в Швеции, он подтверждает мои слова о преступных приказах. Министерство обороны и Министерство внутренних дел. Он подтверждает мои слова, что действительно такое существует, что такое есть, что лично он с этим сталкивался. Согласно, значит, получается этому пункту, они готовы выполнить абсолютно любой приказ от президента и от вышестоящих органов власти. Сейчас как бы уже. Я могу некоторые карты, скажем так, открыть свои доказательства какие-то.
Зараз, как вы лишите? Вы все-таки правильный крок зарабили?
Если бы меня вернуть обратно, сделал бы я то же самое, да, сделал бы то же самое.
З утекачом Степаном Захарченком гутарыў Алесь Дашынскі.
Ці адбылося на сустрэчы Лукашэнкі і Пуціна ў Санкт-Петербургу аддзяленне мух ад катлетаў, што Пуцін абяцаў пасля сустрэчы з Лукашэнкам на берагах Нявы 11 гадоў таму? Ці дасць Расія Беларусі 2 мільярды даляраў на мадэрнізацыю? Ці часта Пуцін думае пра Беларусь? Над гэтымі тэмамі праз кім акцэнце разважаюць кіраўнік аналітычных праграмаў кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі і карэспандэнт часопісу «Рускі рэпартёр» Віктар Дзятвіковіч.
Правский акцент Юрия Дракохруста не узабавил в нашем эфире. А в Ленинском суде Минску протягивается процесс над модельером Сашем Варламовым, якого виноватят у присвоении грошей и у тем, что он не платил податки. Сегодня Варламова виноватили у запрошения фальшивой перекладчицы. На суде был наш корреспондент Олег Груздилович.
Сегодня протягивался допыт наместницы директора Центра моды БДУ Светланы Хомичук. Она уже выступала у судьи, але сегодня зачитывались протоколы ее попередних допытов, и потом выбирались эти показания, так само в конце дня пытания Хомичук задавал сам Александр Варламов. Светлана Хомичук подтвердила разные обставины поездок по межу на фестивале моды. Это, конечно, подтвердило наявность в некоторых делегациях людей, которые на самом деле ничего не робили подчас фестивалю моды, але были фактично вип-персонами, которые ездили задарма. И это инкриминуется Саше Варламову как страты. Так само она подтвердила, что он летал часом на самолете, але потом подчас допыту Варламовым изменила свои показания и сказала, что так, он летал не за гроши батьков, а хоть за все за гроши примаючего боку, бо по стане здоровья не мог переносить поездки в автобусе. Рассказала про то, как она сначала подписывала документы об отримании суточных, а потом отмовилась это делать. И не только она отмовилась, еще некоторые сотрудники центра. Але яна по-ранейшему не отримливала гроши официальный заработок с центра БДУ, а отримливала у КПРЦ наявную валюту от Саши Варламова. Это прикладно было от 300 до 500 долларов. И яна не ведая, откуда он брал эти гроши, але он сейчас зараблял. Так само стало вядома подчас допыту, что на следствии в 2019 году была вочная ставка помеж Варламовым и Хомячук. И вот подчас этой вочной ставки, особливо цікавыми были спречки на конт как раз заробков и того, откуда брались эти гроши, которые выплачивал Варламову КПРЦ. Сначала Хомячук подчас кожного допыта заявляла, что тиск на ней не оказывался, и она давала показания доброхвотно. Если это она подтвердила сегодня в суде, зазначив, что некоторые с уже опытанных сотрудников центра моды казали про тиск. Прикладом Вадим Костенко заявлял, что ему погрожали заведением супротив его криминальной справы. Ну и подчас допыту, який вел уже сам Варламов потерпевой, стало вядома, что в 2011 году, когда удельники фестиваля моды ездили в Берлин, то им не выплачивали там суточные, самому Варламову не выплатили суточные. И подчас допыту, який вел уже сам Варламов, некоторые с тезами, которые прозвучали у первой половины дня, были обвергнуты. Процесс мусит протягиваться еще на черзе несколько десятков потерпелых и свидок.
Олег Розділович, суду над Сашем Варламовым. Праз двое суток пасля снежнага шторму Хавер некаторыя вёскі на Меншыні застаюцца адрэзанымі ад навакольнага свету. У невялікіх гарадах і пасёлках наступствы завеі ліквідаваныя часткова. Падрабязнасці падае Галіна Абакунчык.
Вёска Калінаўка на Пухаўшчыне за 50 кілометраў на поўдзень ад Менску. Тут адна вуліца на два дзясяткі двароў, дзе жывуць у пераважнай большыні пенсіянеры, без амбулаторыі, крамы і іншых сацыяльных аб'ектаў. Ранкам панядзелка вяскоўцы па-ранейшаму заставаліся ў снежным палоне. Гаворыць мясцовая жыхарка, 80-гадовая Надзея Мікалаевна.
Так усё занесена, так усё занесена. А ўторак і чацвер лаўка ходзіць. Уторак прыйшла акуратна, а ў чацвер дзвонім усе саю, што мы не дойдзем да лаўкі. Чищена. Ну і все, на тому вже конец. Хто як? Теперака, от вчора було, дедушку забирали нашого. Деда нога болить, болить. І дорога не чищена. Синочок мой приїхав і стояв на шаші. І по всадьбі йшли, по снігу. Дід тримала, де провалювались. Ну і прийшли к нам на двор. Треба ж дедушку брати, машина на шаші стоїть. Дзвонимо у сільський совет. І вони говорять, що нема шака транспорта, а один трактор. І чистить по всьому совхозу. Очень большой. Шой совхоз и один трактор. Моя дочка Лена каже, хорошо, мы папу моноплюнцы дотягнем до машин. Ну я это говорю, все сфотографирую и все до интернету ставлю. Коли конторы, где центр, так они там прочистили чим на двор. Она ничего не очистит.
Вёска Новоселки Пуховицкого району має центральную частку, несколько малых вулок, до яких снегоочищальная техника добралась только у понеделок, каже мясцова жихарка Ганна Викторовна.
Каб кто сфотографировал его, намяло ровно с человеком. Не очистили. В пятницу уже было бесполезно чистить. А в субботу тоже ветер до кресла заметало. Ну, у нас там же на дороге по асфальту чистят. Марногорки ж побочные, колхозные. Ну, таки солярки нема. Кажут, только покидают, как же скот покормить. На фермах порасчищать и молоковоз это тянут. Ой, так ездил тут, так проедет. Тогда взад дать этот трактор. Тогда снова прямо не подсунут. Крах!
У самим районным центре города Мариногорка наступствы стихии ликвидованы только на центральных дорогах и улицах. На ускраинах и у дворах по-ранейшему снежные завалы, каже Нина Рабчук.
Эти хауеры он рабил только для лож. У нас вот тут в Морногорце. Такое снег уходит по верху и все. Машины не заезжают. Все полетеляно стоит. Не выедешь, не заедешь, ничего. Ну, такого я не начал. Он теперь прогорнули, что две машины только полетелятся и все. Остальное снег.
это на дороге так. С магазином не подойти. Попротешали стежки и по стежках по одному ходят. То и самое на крайних будет. Засыпано и завалено все кругом.
Жыхарка Мар'яної Горки Ніна Рабчук. А тему протягує слухачка Свободи.
Большой снегопад лишний раз доказал, что когда люди попадают в экстремальные условия, как в данном случае во время снегопада, проявляются лучшие качества людей, что мы и увидели. Друг другу помогали, по крайней мере, обошлось без жертв. Лариса, город Минск.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон в Минску 266-39-52.
266-39-52.
Вы на хвалях свободы, тут Ганна Соус, сегодня в программе. Был белорусский войсковец, который служил у спецназе у роте глубинной выведки, Степан Захарченко, отримал притулок у Литве. У Ленинском суде Минску протягивается процесс над модельером Сашем Варламовым, якого виноватить у присвоении грошей и у тем, что он не платил податки. Варламова виноватить у запрошении фальшивой перекладчицы. Про двое суток после снежного шторму Хавер некоторые вёски на меньшей не застаются отрезанными от новокольного света. У невеликих городах и поселках наступство завея ликвидованное частково. Городенку Галину Котову осудили на 2,5 миллиона рублей за несанкционированный пикет с потребованием поскорить открытие помежного руху. Яе пенсия вдвоя меньшая за штраф. Как отбывалась эволюция былого либерала, а теперь головного городенского вертыкальщика Семена Шапиры, доследование свободы. Таким чином про эволюцию Семёна Шапиры. Старшыня Гарадзенскага аблвыканкаму Семён Шапіра публічна прызнаўся, што асабіста даў загад звольніць з Гарадзенскага універсітэту дацэнта Андрэя Чарнякевіча, аднаго з аўтараў кнігі «Гродназнаўства», у якой выкладзены незалежны погляд на гісторыю рэгіёну. Гэты ўчынак кіраўніка вобласці выклікаў вострую рэакцыю ў грамадстве. Некаторыя слухачы свабоды здзіўляюцца, не чакалі гэтага ад колішняга ліберальнага эканаміста, аднаго з заснавальнікаў грамадзянскай партыі. Пра эволюцыю было либерала, а теперь высокого чиновника у доследований Владимира Года.
Экономист аграрий Михайло Залесский у свой час працював разом с батьком Семена Шапиры.
Борис Миронович Шапира, это вот вельми цікавая речь. Тут же треба глядеть, вот коли эволюцию, то от давних часов. Вот як местечковый еврейский хлопец робится буйным керовником, наукоўцам, расте над собой, оригинальный, веселый, бадзёрый человек. Гэна быў савецкі чалавек, но ён быў камуніст, гумарыст такі, чалавек, который супляменнікаў сваіх падтрымліваў, который спакойна ставіўся да ўсіх гэных ад'ездаў і пераездаў у Ізраіль там ці ў Амерыку. Трымаўся сярэдзіны, гэна быў чалавек сярэдзіны, таму што нам давялося па савецкіх часах бываць як бы на пакосе на якім-небудзь і сядзець на якім-небудзь савеце там вучоным. Я быў значна маладзейшы, но я глядзеў, што ён рабіў, і наогул стыль жыцця гэнага чалавека не выклікаў адпору, адмаўлення. Натуральна, што ў такой сям'і сын гадаваўся з савецкай перспектывай, то бок і на навуку, і на гаспадарку.
Кар'ера сына, які нарадзіўся ў 1961 годзе, склалася так. Атрымаўшы эканамічную адукацыю, ён працаваў у гаспадарках Дзяржынскага раёну. Журналіст Мікалай Галко знаёмы з Семёнам Шапірам з 1991 году. Садовы участак, дзе атрымалі зямлю, супрацоўнікі народнай газеты, знаходзіўся непадалёк ад гаспадаркі Шапіры.
Карацей, ён трапіў неяк туды, ў наше асяроддзе. Мы з ім пазнаёміліся, ён не шукаў ніякага там, каб на яго хвалілі там на старонках газеты ці нешта публікавалі, але проста мог прыехаць, скажам, да мяне гадзіну 10-11 вечара, но это летам, калі старшынёўскія клопаты заканчваліся, грукае там у дзверы майго будана, уставай. Вельмі цудоўны артыкул надрукаваны ў вас сёння. Былі такія і не аднойчы. На той час ён быў, ну, такім цікавы ідэйнікі, той калгас. Вельмі шмат там навацый укаранялася і многа чого цікавага. То есть яго такое вот, ну, прасоўванне па лесвіцы было абгрунтаваным. Ён безумоўны дэмакрат.
Шапіра скончыў аспірантуру, а затым і дактарантуру. очолював науково-дослідчий інститут економії інформації агропромислового комплексу і показував себе розумним чоловіком, каже Михайло Залєски.
І він виступав з ліберальних, ринкових і вельми розумних позицій. Його позиція була тим, щоб сполучати многоукладність, шматвекторність розвитку сільської господарки. Можна зрозуміти його було, тому що там, де були сконцентровані великі основні фонди, якісь комплекси, там колосальні гнилі совєтські споруди, їх же не поділиш поміж людьми. І фермеру їх не віддасі. Тому процес їхньої приватизації, він досить протяглий. І він казав, що треба розвивати паралельно і селянську господарку, і ліпше, скажімо, сільськогосподарчі підприємства, і заховувати у державних руках от гнилі всякі буйні комплекси. Тоді буде нейкий толк.
Семен Шапіров уваходив у оргкомітет створальників громадянської партії, каже сустаршиня гэтай партії Василь Шлындзіков.
Он стояв в істоках громадянської партії. Я, Борис Луценко, Дударов, Бобрицкий, Злотников, целая была команда людей. Как экономист он был либерал. Путь развития вот сельского хозяйства видел вот эту частную собственность. Возможно, где-то что-то какие-то подводные камни, о которых мы не знаем.
Журналист Евген Огурцов так само один из инициаторов створения громадянской партии. И он сгадывает, что Семен Шапира активно удельничал у подрыхтовцы партийных программ и статуту. Навошта ему было это потребно, задается питанием Огурцов и сам же отказывая.
Партии жирных котов называли нас. В силу того, что люди были чиновные. И вообще партия мнилась как некая кадрированная партия. То есть один человек, тот приведет, когда нужно, отделение, кто взвод, а кто и батальон. А были те, кто могли привести полк по своим должностям. Там мэры городов. Мы же ведь вот все прошли по этому водоразделу. В гражданской партии стал главным редактором народной газеты серьезного рупора власти кто? Владимир Владимирович Андрієвич. Потом Микола Метлицкий.
Кар'єра Семена Шапіри імкліво пішла в адміністраційний бок. Зайняв посаду директора департаменту економіки у Мінсельгасі. Коли казати про його, то нельзя використовувати тільки одну фарбу, каже відомий аграрий Олександр Ярошук. Ён шмат зарабіў для рэфармавання свайго першага калгасу, спрабаваў унесці істотныя змены ва ўвесь аграрны комплекс краіны.
Канешне, прызначэнне Семёна Шапіра ў якасці міністра было абсалютна абгрунтаваным, таму што гэта не было выпадковасцю, гэта было сведчанне таго, што чалавек прайшоў адпаведныя ступені і, скажам так, быў здольны на тым этапе да таго, каб узначаліць сэрца сельскай гаспадаркі. Я просто кажу про тыя рэчы, які я дакладна ведаю, вось про тое, што распавёў, і просто не хачу, скажам так, каб людзі спяшаліся з некімі высновамі і казалі адназначна, што вось Шапіра там прыстасаванец, Шапіра раджэнец некі быў прагрэсіўным, як Валер Мазынскі кажа.
Дык ці можна сёння сцвярджаць пра перараджэнне Семёна Шапіры? І ці можа дасведчаны, адукаваны чалавек рэалізаваць сябе цалкам у беларускай наменклатурнай сістэме? Гаворыць Міхась Залескі.
Калі ты ўставіў галаву ў хамут, то далей цябе будуць толькі сцябаць у плечы. І чым больш будзеш брыкацца, тым мацней будуць сцябаць. Вы бачыце, чым гэта заканчваецца. Пачварныя абсалютна адбываюцца рэчы з гэнымі адміністратарамі. Чалавек ён разумны, ён проста не туды, як кажуць, у галаву ўставіў, ён у хамуце. У хамуце і ў аглоблях. І тут атрымліваецца такая сітуацыя, што цябе альбо на бойню адправяць, выбракуюць, альбо ты будзеш самым перадавым. Мы гэта праходзілі ўжо і пры Гітлеры, і пры Сталіне, і вось зараз пры Лукашэнку.
Сваё меркаванне выказвае Мікалай Галко.
Пасада на вельмі мяняе. І калі ён стаў міністрам, то казалі, што, ну, чалавек зрываўся. Я не ведаю, там, ці то крыкі, ці сварка, но але неяк вельмі казалі, што не пазнаць Семёна. І я думаю, што і ўсе гэты ў далейшым, это ён уже не той. Я думаю, не столькі пра рынак, думаю, пра столькі, каб не трапіць пад нож нейкай апалы.
Кандыдат філасофскіх навук Валянціна Кудовіч адзначае.
У нашай, прынамсі, сьогоднішній нашай сітуацыі, меркаванне радикальнае у один бок чи у другий, ну, не все одно, ну, не совсем слушное. Вот хорошая позиция, морально-этичное глядище, игноровать уладу і працю во владних установах, тому що вона не демократична, тому що вона звільняє людей, садиться в тюрми, ну і так далі, і до того подобне. Кількість людей, які можуть сприйняти таку радикальну позицію сходу, відслонення, ахвірування своїм життям діля вот, чистіні ідеалів, а я над природою невелика. Таких людей не шмат, і їх можна і треба поважати, а разом з тим... Основна маса громадства – это звичайні люди, які хочуть жити, які повинні жити при любой владі. Іменно це жити, бо змагання – це не пленний шлях. Воно у некі невеликі періоди, у моменти неких там забурень великих, воно слушне і... У їм, ну, напевно, повинні ці пожадано, щоб приймали мага більше людей. А от у такі, у періоди, довгі періоди, звичайно, життя, життя тримають не ті, хто змагається, а ті, хто служить, ходять на заводи, на фабрики, означають некі підприємства, працюють і служать. Глядячи неких абсолютних коштовностей, звісно, вони виглядають, може, не вельми презентативно і, напевно, не презентативно. Разом з тим, на їх тримається життя. І у кожному конкретному випадку, от у яку випадку звільнення історика, ганьба Шапіру. Ганьба, ганьба, і ще раз ганьба, тому що, напевно, він мог без цього обійтися. А що коню в оглоблі? Не було оглоблю, кому потрібно був би конь.
Філозоф Валентина Кудовіш про городянського вертикальщика Семена Шапіру у дослідженні Владимира Глода. А керівник Білорусі Олександр Лукашенко сьогодні знаходиться з візитом у Індонезії. Індонезійські СМІ повідомляють, що Олександр Лукашенко привез з собою делегацію 80 чоловік, у основному керівників підприємств і чиновників. Лукашенко зустрінеться з президентом Індонезії. У планах підписання 7 погоднінняў повідомив амбасадор Білорусі Владимир Лопата-Загорський. У аўторак перший віце-прем'єр Білорусі Владимир Сямашко виступить на білорусько-індонезійському бізнес-форумі у Джакарті. Індонезія вже імпортує з Білорусі калійне угнаєння, горно-шахтове обсталювання, шини для тяжких транспортних сродків з Білорусі. Індонезія – четвертая по кількості насельництва країна світу. 33 роки її керував диктатор Сухарта. У 1998 році, після масових забуренняў, він був вимушений обвестити про свою відставку. Після цього країна перейшла до демократії.
Як зняволеному вистояти у екстремальних умовах тюрми? Були в'язні сумління, доктор медицини Юрій Бендажевський за кратами написав допоможник, адресований тим, хто не збирається здаватися в умовах неволі. Кожну неділю у ефірі поради професора Бендажевського у рубриці «Свобода у турмах».
Тема сьогоднішньої передачі «Свобода у турмах» – ці варто ведаць про апошній шлях смяротніка. А зараз гэты дзень у гісторыі вачыма пісьменніка Альгерда Бахарэвіча.
Што было заўтра? Гістарычны каляндар свабоды.
19 сакавіка 721 году да нашай эры жыхары гораду Бабілёну, шчаслівыя падданыя Мардука Аплайдына II, на свае вочы пабачылі, чым займаюцца іхныя багі, калі яны маюць вольную хвілінку і трохі срэбра ў кішэні. У высокім і бязлітасным небе над Бабілёніяй нечакана здарылася сонечнае зацьменне, ад якога адны грамадзяне падалі ніцма, іншыя з румзаннем і малітвамі поўзалі на каленях, трэція гублялі прытомнасць, чацвёртая праказвалі неўраджаі, а пятая, наадварот, змены да лепшага, лібералізацыю і стабілізацыю бабілёнскай валюты. І толькі жрацы, па сумяшчальніцтве вучоныя і астролігі, спакойна ўзялі і напісалі пра гэта на гліняных таблічках у сваіх верных нататніках, якія, як высветлілася, могуць быць значна больш даўгавечнымі за паперу. А можа і не 19 сакавіка 721 году, а може не сонячне, а місяцове, а може і не мардука, а плейдина, а може і не падалі, а може не такі вже і щасливі. Усе гэта умоўна, хістка, і было так даўно, што праўду даўно пахавалі тыя самыя пяскі, пад якімі 20 стагоддзяў спаў у руінах самы знакаміты і магутны старажытны гарадоў Міжрэчча. Горад, муры якога былі такія высокія, што іхную рэканструкцыю пачынаў адзін уладар, а сканчаў ягоны ўнук. Горад, які існаваў толькі дзякуючы інжынерам, якія здолелі пабудаваць оазіс там, дзе не было ні лясоў, ні рэсурсаў, ні рассеі пад бокам, толькі шырокая рака і безрадасная выпаленая сонцам, хаця і ўрадлівая раўніна. Горад тысячаў умела пракапаных у гліністай глебе каналаў і жудасных каляровых зікуратаў. Важна тое, што бабілёнскае сонечнае зацьменне першае з вядомых задакументаваных. Пабачыць яго можа кожны гопнік, а ўсе пісаць адно горды, цывілізаваны і барадаты грамадзянін. І непазбежна ўяўляецца наступнае. У нейкім 721 годзе пасля нашай эры, неўзабаве пасля таго, як абрынецца нашая самая разумная сістэма, і калі пра мяне дастаткова часу, каб канчаткова пра яе забыцца, аўтар зусім іншага календара напіша, што 1 жніўня 2008 году да нашай эры жыхары гораду Менску, шчаслівыя падданыя квітнеючай дзяржавы, назіралі сонечнае зацьменне і пілі піва на лавачках каля плошчы Перамогі. І абавязкова дадасць, што можа і не 1 жніўня, а 1 августа, што можа не Менску, а горада героя Мінска, што можа не такія ўжо і шчаслівыя, што можа не такой ужо і квітнеючай, і што цалкам магчыма не піва, а гарэлку з кока-колай. Усё гэта умоўна, хістка і было так даўно, што праўду пра той горад-герой на 20 стагоддзяў пахавалі пяскі, прынесеныя ветрам са спякотнай Антарктыды. Але зацьменне было. Факт.
Што было заўтра? Па матэрыялах каляндарнага эсэ Альгерда Бахарэвіча. Цалкам каляндар Бахарэвіча чытайце і глядзіце на сайце свабода.орг.
Вы на хвалях свабоды, тут Ганна Соус, сёння ў праграме. Былы беларускі вайсковец, які служыў у спецназе ў роце глыбіннай выведкі, Степан Захарченка атрымаў прытулак у Літве. У ленінскім судзе Менску працягваецца працэс над мадэльерам Сашам Варламавым, якога вінавацяць у прысваенні грошай і ў тым, што ён не плаціў падаткі. Варламава вінавацяць у запрашэнні фальшывай перакладчыцы. Праз двое сутак пасля снежнага шторму Хавер некаторыя вёскі на меншыні застаюцца адрэзанымі ад навакольнага свету. У невялікіх гарадах і пасёлках наступствы завеі ліквідаваныя часткова. Гарадзенку Галіну Котаву асудзілі на 2,5 мільёны рублёў за несанкцыянаваны пікет з патрабаваннем паскорыць адкрыццё памежнага руху. Яе пенсія ўдвая меншая за штраф. Як адбывалася эвалюцыя былога ліберала, а цяпер галоўнага гарадзенскага вертыкальшчыка Семёна Шапіры, даследаванне свабоды.